Помните, в Евангелии от Матфея, 26 глава, 73 стих, написаны такие слова. «Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя». «Речь твоя обличает тебя», сказали ему. И на самом деле так очень часто и происходит в нашей жизни, когда наша речь обличает нас или выявляет нас, вот что, говорю, меня и подвигло, то есть мои личные слова, моя речь, она облекла меня и подтолкнула к сегодняшнему рассуждению. Скорее всего, конечно, в данном отрывке речь идет, наверное, в отрывке про Петра идет речь о его говоре, я так думаю, что, скорее всего, там его выдало какое-то наречие, он, может быть, сказал, его наречие говорило о том, что он галилеянин, и поэтому предполагали, что он один из них, да, которые были со Христом. И по говору, действительно, мы часто можем определить, да, вот этот человек там с Украины, этот человек там с Белоруссии, там, этот человек там из Молдавии, этот из Вологды, а все вот эти перечисленные люди также смотрят, этот из Москвы, да, то есть нам, особенно тем, кто в Москве проживает, думают, что нет, у нас нет никакого говора, и мы говорим на чистом русском, без всякого акцента, на самом деле для людей из МКАДа, да, вот как раз говор москвича очень знаком, они легко таковых определяют. Могу по себе точно сказать, потому что я не так давно в Москве относительно. Но вполне допуская, что и мой говор меня уже тоже где-то выдаст, что я уже стал москвичом. И вообще может показаться, что, наверное, это вообще не важно, да, что наша речь, наш говор в чем-то может нас выдавать. Но уверяю вас, что это довольно-таки важно. Потому что наша речь, кроме нашего вот акцента, может еще и говорить о нашей христианском нашем возрасте или нашем духовном состоянии, как христианина. И могу привести тоже один такой пример, когда моя речь знающему человеку очень легко сказала о моем духовном возрасте. Мы как-то с братьями ездили в Одессу, посещали Одесскую церковь, и потом после собрания поехали в гости к одной сестре, и поехал пастор. Ну, в принципе, наша цель была посетить именно этого пастора. Почему-то нам тогда казалось, что пообщавшись с ним, мы как-то духовно, в общем, окрепнем, так мы много слышали о нем, и, наверное, поехали, может быть, искать чудо, как многие шли за Христом, вот так почему-то мы туда пошли. Но это был, наверное, там второй или третий год, наверное, после моего покаяния. Находился в духовных исканиях, и вот мы в гостях дома у этой сестры, только приступили к общению, к чаепитию, то есть пастор еще не знал ничего, в общем-то, о нас, кто мы, что мы и как мы. И тут мне звонок, приходит на телефон, я беру трубку, разговариваю с отцом, он меня спрашивает, а когда ты собираешься в Москву? Я говорю, да вот завтра выезжаем, там, завтра там, после 12 мы должны уже быть в Москве. То есть все, мы приедем, там, во столько-то, называю время, то есть я, находясь в Одессе, уже называю время, в которое я буду в Москве. Ну, закончил разговор, положил трубку, и пастор Анатолий Иванович говорит, ну, говорит, по всей видимости, ты, брат, недавно верующий. Я говорю, ну, да, как вы определили? Говорит, ну, разве может человек сказать, что я здесь, находясь в Одессе, во столько-то буду в Москве. Если даст Бог тебе, то, может быть, ты завтра будешь в это время в Москве. Да? Как ты можешь загадать? И с тех пор я уже всегда говорю, что да, если даст Бог, если все будет хорошо в пути, то, возможно, мы будем в такое-то время в Москве. Но утверждать, конечно, сейчас я уже не могу категорично, что завтра буду там-то, там-то в такое-то время. Да? То есть вот речь, она выдает нас и в таких вот, в духовных каких-то моментах, поэтому нашему языку нужно уделять, нашей речи нужно уделять очень внимание много. Ну и за основу наших сегодняшних рассуждений о укрощении или смирении нашего языка я предлагаю взять послание Иакова. 3 глава, с 1 по 12 стих, как раз Михаил сегодня вспоминал. Немножко в другом контексте вот этот стих, и братья подсказали, да, что слова звучат именно в этом послании, в послании Иакова. 3 глава, с 1 по 12 стих. Итак, читаем. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большому осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как не сильны ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество, зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза, смоквы, так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Аминь. Что хотел сказать нам этими словами в своем послании апостол Иаков? Читая первых два стиха этой главы, может создаться впечатление, что тем самым апостол как бы в общем нам напоминает о нашей греховной натуре, о том, что мы много согрешаем, говоря простым языком, о том, что мы много грешим. Но если мы прочтем дальше, дальнейшие стихи, то поймем, что Яков не говорит в общем о наших грехах, каких-то наших поступках. Дальнейшие его слова очень четко и довольно-таки конкретно разъясняют нам, в чем именно мы много согрешаем. Апостол говорит, что мы много согрешаем в слове. И дает нам понять, что нет такого человека вообще, кто бы не согрешал словесно. Нет такого человека, чья речь была бы абсолютно совершенна. И даже если такое возможно, Яков предполагает, что как следствие этот человек, не согрешающий словесно, мог бы контролировать и управлять всем своим телом. Апостол нам говорит не только о проповедниках или учителях, проповедующих слово, как может сложиться впечатление, читая первый стих, когда он обращается к проповедующим. Но, прочтя дальше, мы понимаем, что все эти слова Яков говорит нам. Нам всем, без исключения, и проповедующим, и слушающим. Язык играет в нашей духовной жизни очень, очень большую и серьезную роль. От него очень много зависит, и недаром же Библия говорит, что именно от слов своих оправдаешься или осудишься. Также и смерть, и жизнь, все это находится во власти нашего языка. Подумать только, даже порой становится страшно, что от этого маленького члена нашего тела так много зависит, и целиком вообще зависит наше оправдание, наше спасение, наша вечная жизнь. Как-то даже тяжело, может быть, себе это представить, но тем не менее Библия говорит, что именно так и есть. И апостол Иаков, объясняя роль языка в нашей жизни, приводит нам очень интересные такие яркие примеры. Он проводит параллель, когда говорит, что мы вкладываем лошадям в рот удила или удила, потому что мы знаем, как мы сможем управлять всей лошадью. Ну, наверняка многие из вас все знают, что происходит, да, когда лошади вкладывают удила в рот, и наездник при помощи удил управляет лошадью. Он может управлять полностью всем ее телом, всем организмом этой лошади, может приказать ей делать все, что захочет, повернуть влево или вправо, или остановиться, или пуститься вскачь. В общем, лошадь полностью становится подконтрольна человеку. Иаков этим и хочет тоже сказать, что если мы научимся контролировать свой язык, мы сможем управлять всем своим телом, но стоит потерять контроль над своим языком, и вся жизнь наша пойдет в неправильном направлении, как если потерять контроль над лошадью, она может вытворить нечто невообразимое. И дальше он приводит пример, как руль у корабля, как он невелик. И действительно, кто знает, как устроен корабль, этот маленький руль, как он управляет огромными судами и оказывает давление на этот небольшой руль. Рулевой может изменить направление движения и привести его или в какое-то безопасное место, или же наоборот, привести наоборот какую-то опасность, да? Апостол также говорит, что и все звери, и птицы, и пресмыкающие, и даже морские животные могут быть покорены человеком. И мы знаем об этом массу примеров, да, мы видим, и как поддаются дрессировке те или иные животные, даже морские рыбы, там даже те же акулы, там белуха, там и прочие поддаются дрессировке именно человеческому языку. Все покорно человеку. Человеку он может управлять буквально всем, в том числе и там, громадными космическими кораблями, тиграми, медведями, слонами, змеями, обезьянами, в общем, всем, что присутствует в этом мире. Он может управлять всем, но, к сожалению, зачастую человек не способен управлять собственным языком. Очень часто происходит в нашей жизни, когда наш язык становится неуправляем. И традиционными методами его покорить невозможно. На язык не оденешь удила, к нему не прицепишь руль, его не ударишь плеткой. Он вроде принадлежит нам, он вроде бы как и под контролем, но иногда, как что-нибудь бывает, ляпнет, да, такое есть выражение, этот язык, и хоть стой, хоть падай. Яков не ратует за какое-то просто банальное молчание, что можно просто отделаться каким-то молчанием. Он говорит, нет, что надо вести какую-то речь, и речь должна быть мудрая. Да, мы много, безусловно, согрешаем в нашей речи, мы много согрешаем именно в слове, не в слове Божьем, не только когда проповедуем Евангелие, ну, хотя и такое иногда бывает, к сожалению, но мы много согрешаем именно в своей речи, когда просто говорим. Это просто наша банальная речь, где-то в кругу друзей, где-то, может быть, в кругу незнакомых людей, особенно когда мы вне церкви находимся, вот именно там зачастую наш язык дает какие-то промахи в нашей жизни. И если вы внимательно вообще вот посмотрите на свою жизнь, то вы обратите внимание, что именно большая часть наших, скажем так, видимых грехов именно приходится на нашу речь, именно на слова. Есть, конечно, еще и невидимые какие-то грехи, там мысли, помыслы, но я говорю именно о видимых грехах. Вот именно те, что проявляются, на которые, может быть, порой нам и указывают. Но, наверное, не знаю, может быть, не у каждого, но я пытался проанализировать свою жизнь, свои дни. И вы знаете, обнаружил, что, наверное, практически в каждом дне, в своем общении, в своей речи я в той или иной степени согрешаю. Где-то, может быть, это выходит какое-то гневное слово. Это есть грех, потому что так об этом говорит Писание, что не гневайтесь. Где-то, возможно, какое-то слово паразит выскакивает из моих уст. И все это является грехом. Поэтому научиться контролировать свой язык – это очень важно. И виной этому, как говорит апостол Яков, является наше такое специфическое положение этого языка. Яков говорит, что язык может причинить такой же ущерб, как и огонь. Очень такое характерное, очень яркое сравнение, особенно для того времени, для Иудеи. Сравнение языка с огнем – это очень яркий такой пример. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Вред, причиняемый языком, можно сравнить с ущербом, причиняемым огнем. И вот почему есть таких два пункта очень важных. Подумайте внимательно. Нашему языку вообще ни почем никакие расстояния. Язык может причинить вред на любом расстоянии. Случайно наше какое-то оброненное слово может совершенно неожиданно причинить кому-то боль, И эта боль может быть действительно очень сильная. У раввинов была такая поговорка: «Жизнь и смерть находятся в руках у языка. Рука убивает только на близком расстоянии, а язык называют стрелой, потому что он убивает и на большом расстоянии». О языке сказано еще: «Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле». Вот в этом-то и заключается опасность нашего языка, что удар человека можно отразить, потому что нападающий должен быть рядом, рука должна быть в зоне досягаемости. А вот дурное слово или выдуманная какая-то история о человеке могут причинить очень серьезный и непоправимый вред и нанести какую-то боль человеку. Второй пункт – это развязанный язык не поддается контролю. В чрезвычайно сухом климате Палестины, представляете Палестину, эту жару, и вот лесной пожар сразу нельзя, вообще невозможно потушить. Особенно если этот пожар еще поддержится каким-то ветром, то он разносится моментально и спаляет все на своем пути. И тот вред, который нанес этот огонь, уже невозможно вернуть назад. Все, что уже сгорело, уже все сгорело навсегда, и ты его уже не можешь восстановить. Три вещи нельзя вернуть. Это пущенную стрелу, сказанное слово и упущенную возможность. Молву, которую пустили или пустил какой-то язык, уже нельзя убить. Пустую и злостную историю нельзя изгладить из памяти людей. Она откладывается очень ярко в умах людей. И прежде чем заговорить, человек должен вспомнить, что как только слово из уст ваших выйдет, как только это слово будет произнесено, вы уже не способны будете над этим словом властвовать. И помнить о том, что ему в любом случае придется отвечать за это слово. И знаете, совсем недавно я стал виновником очень одной неприятной ситуации. Это еще раз является подтверждением о том, что как важно контролировать свои слова. Мое неверное слово стало причиной боли у одного человека. Причем, знаете, слова, которые я говорил, они не несли в себе никакого зла, они не были сказаны, может быть, со злым умыслом. Даже наоборот, они, как мне казалось, как мне виделось, они были направлены для блага этого человека. Я, общаясь с другим человеком, просил молиться за одного из братьев, говоря, что вот он оказался там в тяжелой ситуации. И из самых добрых побуждений, как мне казалось. Но выяснилось так, что те обстоятельства, о которых я предлагал молиться, оказались просто мною приукрашены. Просто то, что я получил информацию от одного брата, от другого, от третьего, и сформировал для себя абсолютно неправильную картину. И мои слова нанесли такой очень серьезный удар по этому брату. Это принесло ему какую-то боль. Конечно, да, я просил прощения у этого брата, я осознал, что действительно мои слова были неправильными, но стрела, которая была уже пущена моим языком, она уже нанесла рану, она уже нанесла боль этому человеку, и все только потому, что я всего лишь навсего не научился усмирять свой язык. Очень часто в нашей жизни мы не придаем значения нашей речи или должного значения. Считаем, может быть, этот вопрос каким-то второстепенным. Мы забываем о том, что наша жизнь, вообще наша вечная жизнь во многом зависит именно от языка, от того, что за слова, какие слова вообще мы произносим в вашей жизни. Наш собственный язык, наша речь говорит о нашем состоянии пред Богом. И вот Евангелие от Луки, 6 глава, 45 стих, замечательные слова. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его». Иаков говорит, что каким языком мы благословляем Бога, и все тем же самым языком, все те же самые уста, которые часто набожно благословляли Бога, в то же время и проклинали своих соплеменников, говоря о том времени, о иудеях того времени. Якову это казалось вообще противоестественным, чуждым и непонятным. Как может быть так, что одновременно поток несет и пресную, и соленую воду, или на одном и том же дереве растут два абсолютно разных плода? Это относилось к тому времени, да, как давно это говорил Иаков, но, к сожалению, и в наше время мы часто встречаемся что, с тем, что из одних и тех же уст здесь где-то в храме идет благословение к Господу, благословляем имя Божье, и эти же уста за дверями этого здания говорят какие-то отрицательные, порицательные вещи. И вот я начинал рассуждение с момента Петра, да, когда его уста, его выдали. И вот и тот же самый язык Петра, помните, когда он сказал во время вечери: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя», — говорил Петр. И эти же самые уста, этот же самый язык по прошествии совсем небольшого времени трижды отреклись от Иисуса Христа. Иаков считает, что все это... Вообще ничего этого не должно быть в нашей жизни. И некоторые вещи в одно и то же время могут быть и лекарством, и ядом. Они приносят человеку пользу, если врач разумно дает в каких-то умеренных дозах, дает яд в нужное время и в правильное время. И этот же яд приносит вред, если употреблять его неразумно. Язык может благословлять и проклинать, может ранить и утешать, он может произносить самые прекрасные и самые грязные слова. Одна, наверное, из самых трудных и самых обычных задач человека заключается в том, чтобы язык не противоречил самому себе и произносил лишь такие слова, которые хочет от нас услышать Господь. Поэтому, как мне кажется, очень важным этапом в жизни христианина на пути к смирению и умению смирять себя является умение смирять свой язык. Нам всем необходимо просто научиться порой одевать удила на свой язык и управлять им именно в правильном направлении. Так что же нам нужно, чтобы научиться усмирять наш собственный язык? Что мы должны для этого делать, чтобы уста наши стали подобны сладкому, а не горькому источнику воды? Скажу так, чтобы укротить язык, нужно добраться до сердца. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельство, хуление и так далее. Так сказал Иисус в Евангелии от Матфея. Типа замечательные слова. Чтобы наш язык слушался нас, нужно заполнить все наше сердце. И не просто заполнить, а, наверное, переполнить его, как бочка или какой-то сосуд, наполненный водой. Когда сосуд переполняется, уже невозможно остановить этот поток, который выливается оттуда. Так вот, если мы научимся заполнять наше сердце этими добрыми делами или добродетелями, плодами Духа Святого, помните послание к Галатам, 5 глава, 22 стих, все, наверное, должны помнить наизусть эти вещи, да, какие же плод же Духа, есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если мы заполним наши сердца этими плодами Духа, если они будут переполнять нас, тогда я думаю, что из наших уст уже не сможет вырваться ничего злого, ничего недоброго, потому что в сердце нашем этого не будет. А мы уже читали, что уста произносят именно то, что лежит в наших сердцах. Ну и давайте еще, чтобы ярче так в ваших умах отложить понимание о нашем языке, посмотрим, я очень много интересных мест нашел в Писании, что по поводу нашего языка говорит Библия. Псалтырь 33. «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Притча, 4 глава. «Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка, удали от себя». Притча, 13. «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда». Притча, 10 глава. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Притча, 21 глава. «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». Екклесиаст, 5 глава. «Не торопись языком твоим и сердце твое, да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немноги». Первое послание Петра, 3 глава. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». К Ефесянам, 4 глава. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Вообще все вышеприведенные места Писания говорят нам об одном, и подытожить все это можно также одним из мест Писания, а именно все тем же посланием апостола Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Нужно быть медленным на слова, думать, что сказать, если вдруг какое-то гнилое слово уже нечаянно где-то подкрадывается к вашему языку, нужно всеми силами постараться остановить это нехорошее слово. И притча, 17 глава, «Глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным». Да, действительно, порой молчание может показаться мудростью. И если вы чувствуете в себе, что в данный момент вы не можете сказать ничего хорошего, то лучше порой действительно промолчать, потому что в многословии очень часто мы согрешаем. К сожалению, я часто сталкиваюсь с такими людьми, когда я вижу, что человек просто не знает предмета разговора, но ему так хочется показать, что он значим, что вот он важный человек, и он начинает говорить, и создает такую некую амфору вокруг себя, что да, что вот я разбираюсь в том или ином вопросе. На самом деле это просто пустословие, и опять же, что в этом человеке говорит? Мы возвращаемся к тому, с чего вы начинали еще в прошлое собрание. Говорит гордость. В человеке в этом просто говорит гордость. Поэтому не только видимое благоразумие, о котором говорится в этой притче царя Соломона, но на первых порах и простое молчание, оно может быть действительно дороже, чем говорение. И вот когда мы всему этому научимся, когда мы научимся быть медленными на слова, заполним наши сердца плодами Духа, когда наш язык принесет нам благословение. Именно наш язык будет приносить нам благословение. И не только нам, но и тем, кто рядом с нами, нашим близким людям, нашим окружающим. Кротость склоняется к милости, кротостью склоняются к милости вельможи. И мягкий язык преламывает кость, и язык мудрых врачует. Давайте начнем работу себя лично, каждый начнет эту работу с самого себя. Научимся слушать, научимся усмирять свой язык, наполним наши сердца любовью, кротостью, долготерпением, наполним теми дарами, которые дарует Святой Дух, наполним этими плодами свои сердца, и пусть уста наши врачуют наших ближних, наше окружение. И тогда из нашего сердца потекут реки воды живой. Давайте всему этому учиться у Господа, учиться тому, чему учит нас Христос. И уверяю вас всех, что когда мы научимся усмирять свой язык, мы научимся усмирять свою гордыню. И еще раз вспомним, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.